Митч массировал виски, и его начинала бить дрожь. «Я знаю, Митч, сейчас у тебя 1000 вопросов». «Хорошо, тогда я просто продолжу и расскажу все, что я знаю». Все 5 погибших юристов хотели вырваться оттуда после того, как узнали правду. Мы не общались с первыми 3, так как, честно говоря, только 7 лет назад начали представлять, что это за фирма. Работают они отлично, тихо, не оставляя никаких следов. Первая троица просто хотела выйти наружу, ну и вышла. В гробах. С Ходжем и Казински было все по-другому. Они сами вышли на нас, и в течение года мы смогли несколько раз встретиться. Казински они огорошили правдой после того, как пошел 8-й год его работы в фирме. Тот рассказал все Ходжу. Где-то год они шептались между собой. Казински должен был вот-вот стать компаньоном, и он хотел уйти до этого. И они с Ходжем приняли роковое решение об уходе. Они не подозревали, что первые 3 были убиты. Во всяком случае, нам они никак об этом не обмолвились. Мы послали в Мемфис Уэйна Таранса, чтобы он установил с ними контакт. Таранс — специалист по организованной преступности из Нью-Йорка. Он и 2 его коллег были близки к цели, когда случилось то самое на Кайманах. Эти парни в Мемфисе действительно умеют работать, Митч. Никогда не забывай об этом. У них есть деньги, они могут позволить себе нанять лучших. Так вот, после того, как Ходжи и Казински убили, я принял решение добраться, наконец, до фирмы. Если мы сможем взломать эту шкатулку, то у нас появится возможность предъявить самые серьезные обвинения каждому маломальски значимому члену семейства Маролта. Подготовить более 500 обвинительных заключений. Уклонение от уплаты налогов, отмывание грязных денег, рэкет, да все, что хочешь. Клан Маролта просто перестал бы существовать. А уже одно это стало бы самым разрушительным ударом по организованной преступности за последние 30 лет. И все это, Митч, находится в папках маленькой тихой фирмы Бендини в Мемфисе.
Почему они выбрали Мемфис?
А, грамотный вопрос. У кого вызовет подозрение небольшая фирма в Мемфисе, штат Теннесси? Это не район действия мафии. Тихий, приятный, мирный город на берегу реки. На его месте мог бы быть Даррем, или Топека, или Уичита-Фоллс. Но они выбрали Мемфис. Достаточно большой город, чтобы спрятать в нем фирму из 40 человек. Самый удачный выбор.
Вы имеете в виду, что каждый компаньон... Он не договорил.
Да. Каждый компаньон знает все и играет по правилам. Мы считаем, что большинство сотрудников тоже в курсе, но об этом судить труднее. Мы очень многого еще не знаем, Митч. Я не могу объяснить, как фирма проворачивает свои операции, кто стоит во главе, но мы полностью убеждены в обширной противозаконной деятельности фирмы.
Например,
мошенничество с налогами. Они взяли на себя все налоговые операции семейства Маролта. Ежегодно они оформляют красивые, аккуратные, идеально правильные налоговые декларации, в которых указана ничтожная доля общих доходов. Они безостановочно отмывают деньги. Вкладывая грязные доллары, открывают абсолютно легальные предприятия. Как называется банк в Сент-Луисе, ваш крупный клиент?
Commercial Guarantee.
Вот-вот. Принадлежит мафии. Всеми его легальными операциями занимается фирма. Маролта имеет в год примерно 300 миллионов на азартных играх, наркотиках, подпольных лотереях и прочем. Все это наличные, так ведь? Большая их часть идет в банк на Кайманах. Каким образом деньги переправляются из Чикаго на острова? У тебя есть предположение? Мы считаем самолетом. Этот позолоченный лир, на котором ты сюда прибыл, раз в неделю летает в Джорджтаун.
Митч выпрямился и стал следить взглядом за Тарансом, стоявшим теперь на мосту. «Так почему бы вам сейчас не выдвинуть обвинения и не покончить с ними со всеми?» — спросил директор Митч.
«Не можем. Но мы сделаем это, уверяю тебя. Для этого я направил в Мемфис 5 человек. 3 работают здесь, в Вашингтоне. Я до них доберусь, Митч, обещаю тебе. Но нам нужен человек там, внутри. Уж очень они ловки, и денег у них много. А еще они очень осторожны и не делают ошибок. Я убежден, что нам нельзя без помощи, твоей или кого-нибудь еще в фирме. Нам требуются копии дел, копии банковских записей, копии тысяч и тысяч документов. Это можно сделать, только находясь внутри. В противном случае это невозможно».
«И вы выбрали меня».
«И мы выбрали тебя. Ты можешь отказаться и идти своей дорогой, зарабатывая хорошие деньги и вообще быть удачливым юристом. Но и мы своих попыток не оставим. Подождем следующего сотрудника, попробуем привлечь на свою сторону его. Если и в следующий раз не выйдет, что ж, придется обратиться к кому-нибудь из сотрудников постарше, к тому, у кого еще сохранились совесть, решимость, мужество помочь правому делу. Однажды мы найдем такого человека, Митч, и когда это произойдет, мы и тебе наравне с другими предъявим обвинение, и твоя удачливо разбогатевшая задница окажется в камере. Так и будет, сынок, ты уж верь мне».
В этот самый момент, сидя на этой самой скамье у мемориала, Митч поверил ему. «Мистер Уэллс, я продрог. Не могли бы мы пройтись?»
«Безусловно, Митч».
Неспешным шагом они приближались по дорожке к мемориалу. Митч поглядывал через плечо. Таранс вместе с напарником следовали за ними в отдалении. Несколько впереди на скамье сидел с подозрительным видом третий. «Кем был Энтони Бендини?» — задал вопрос директору Митч.
«Он женился на одной из дочерей Маролта в 30-м году. Зять, так сказать. В то время они промышляли в Филадельфии, и он обосновался там. Позже, в 40-е, его по какой-то причине перебросили в Мемфис, где он и основал фирму. Юристом он был очень хорошим, насколько мы знаем».
Голова Митча распухала от вопросов. Все требовали ответов, но он старался выглядеть спокойным, выдержанным и скептически настроенным. «А Оливер Ламберт?»
«О, это принц, аристократ, идеальный старший компаньон. Он знал все о Ходже и Казински и о планах их устранения. Когда ты в следующий раз увидишь его, постарайся вспомнить, что мистер Ламберт является хладнокровным убийцей. Конечно, у него не было выбора. Если бы он отказался сотрудничать, его бы тоже нашли где-нибудь мертвого. Они все таковы, Митч. Все начинали, как и ты. Молодые, блестящие, полные планов. В один прекрасный день они вдруг оказывались по уши в таком дерьме, что отмыться было уже невозможно. И они оставались. И принимали правила игры, и работали, не щадя себя, придавая респектабельный вид фасаду маленькой фирмы. Каждый год, или что-то около этого, они находят способного молодого студента-юриста из неблагополучной семьи, без денег, зато с женой, которая хочет побыстрее завести детишек, и начинают осыпать его банкнотами и покупают его.
Митч подумал о деньгах. О солидной зарплате в небольшой мемфисской фирме, о машине, о низкопроцентном займе. Он стремился на Уолл-стрит, а его сбили с курса деньги. Только деньги.